Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады в очередной раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Наше сегодняшнее заседание будет не совсем обычным. Дело в том, что на исходе весны к нам в Дом радио пришло удивительное сообщение. Оно сводилось к тому, что участник многих передач Петербургского исторического клуба Олег Николаевич Москвин стал объектом прижизненной музеификации. И в Музее политической истории, который расположен в бывшем особняке Матильды Кшесинской, появился стенд, где имеется его фотография и соответствующий текст. Такого в более чем 20-летней истории Петербургского исторического клуба не бывало никогда. Бывали случаи, что участников наших передач жаловали новыми учеными званиями. Бывало, что их награждали орденами, даже иностранными. Например, так был награжден Вьетнамским орденом дружбы доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета СПбГУ Владимир Николаевич Колотов. Но чтобы человек становился объектом прижизненной музеификации, такого не бывало никогда. И по этому случаю мы решили пригласить сегодня в студию Олега Николаевича Москвина. Первый вопрос: кто мы? Мы – это председатель Петербургского исторического клуба Андрей Леонидович Васоевич и сидящий рядом с ним депутат Ленсовета 21-го созыва Геннадий Александрович Кравченко, голос которого многие наши радиослушатели, конечно же, вспомнят по очень любопытным передачам, посвященным истории перестройки. Рад вас приветствовать, Геннадий Александрович.
Я рад, что такое событие мы выносим на суд наших слушателей.
Ну и теперь я хочу представить радиослушателям виновника сегодняшнего заседания Петербургского исторического клуба Олега Николаевича Москвина, литератора и в далеком уже советском прошлом политического крамольника, осужденного по 70-й статье УК РСФСР, часть 1, антисоветская агитация и пропаганда. Добрый вечер, Олег Николаевич.
Добрый вечер. Ну, самое смешное, конечно, оказаться вот в подобной ситуации, в этой музеификации, как вы сказали. Потому что сразу вспоминается герой Солженицынского архипелага ГУЛАГ. Там в протоколе написано, сказать, арестован за то, что ударил оглоблей милицейскую лошадь. Если такой герой вывешен в качестве музейного экспоната, ну, не знаю, как к этому относиться.
Ну, Олег Николаевич, мы с Геннадием Александровичем не считаем вас милицейской лошадью, ни тем более человеком, который заносил над милицейской лошадью
свой смертоносный удар оглобли.
Нет, понимаете, в моей жизни разные периоды, сказать. И понятно, если бы как-либо отмечалось участие в перестройке, безусловно, это было бы нормально. Но когда из всей моей биографии выбирают какие-то детские моменты, которые, собственно, привели к этому аресту по статье 70, еще 72, это участие в антисоветских организациях или попытка создания таковых, она идет в качестве отягчающей, но без особого срока. Вот если бы последующие какие-то моменты из биографии акцентировались, тогда было бы понятно. Но разбираться в какой-то юношеской лихости, причем, как говорится, без царя в голове, и попасть в качестве такого героя Ленинграда, ну, это уж, извините, ни в какие рамки не лезет. Когда на фоне действительных героев Ильин, Саблин, да там их огромное количество людей, которые могли с успехом быть вывешены, перед которым действительно люди должны прилагать особое внимание к их личностям, к их деяниям и так далее.
Олег Николаевич, вот вы сейчас упомянули Ильина, и я подумал, что, наверное, ведь вы имели в виду того самого Ильина, который, как говорилось в советское время, стрелял в космонавтов, а на самом деле замышлял покушение на Леонида Ильича Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС.
Да, да, это тот самый Ильин, который, в общем, выполнил эту акцию. Совершенно, конечно, ему помогли обстоятельства сделать это все с таким шумом. Я его лично видел в заключении, так сказать, как раз он находился в казанском спеце, и хотя, конечно, он отдельно находился, у него даже был свой личный охранник в его камере, но на прогулочном дворике я имел возможность его лицезреть еще там.
Олег Николаевич, ну, коль скоро вы сами заговорили об Ильине, а потом помянули о казанском спеце, то есть о казанской психиатрической больнице, куда помещали... Специального типа, куда помещали особо опасных или нестандартных политических крамольников, то вы не будете на меня в обиде, если я с вами сегодня начну разговор о казанском спеце.
Да, конечно, так сказать. Только тут такая возможность. Видите, казанский спец, он был не один, спецов было несколько, и политзаключенных часто перебрасывали с одного спеца на другой. Я вот, например, сначала попал в ленинградский спец, но когда туда должна была приехать международная комиссия, ну, там, исследовать внутренние дела после того, как там возник конфликт по делу Файнберга, тоже политзаключенного, который сидел и ушел на Запад потом. Вот, так нас собрали, этап перебросили в Казань. Также с ташкентского спеца прибыл, так сказать, Баранов, то есть откровенный фашист, еще потом тоже уехал в Англию. То есть разные люди, они вот курсировали там по этим спецам.
Конечно, в нашем городе сегодня найдется едва ли десяток людей, которые могут поведать о том, что такое специализированные психиатрические больницы, что такое карательная психиатрия. И, конечно, для истории государства российского тоже важно знать, что же это было на самом деле, каковы были условия содержания, кто туда попадал. Поэтому, Геннадий Александрович, расспрашиваем Олега Николаевича на эту тему.
Да, хотелось бы тоже знать более полно.
А потом у меня предложение поговорить уже о тех временах, когда Олег Николаевич был вашим ближайшим сподвижником и помощником по работе в Ленсовете-Петросовете 21-го созыва, когда он помогал вам как специальный корреспондент московской газеты «Глашатай», и вы вместе с ним подготовили рекордное количество депутатских запросов, по-моему, 1/3 общего числа депутатских запросов, направленных Ленсоветом высшей инстанции.
Ну, к нам шли. Раз люди видели, что мы что-то делаем, помогаем, сказать, они к нам и шли. Наша задача была только оформить юридический свет.
Я хочу сказать, конечно, это большая работа, которая была проведена совместно с Олегом в Ленсовете, но я хочу сказать другое, что работа в Ленсовете была не основной работой, потому что намного раньше мы с ним вместе с людьми, которые нас поддерживали, мы организовывали рабочее движение на Ленинградском металлическом заводе, где работал.
Но это... разрешите, об этом мы поговорим в заключительной части сегодняшнего заседания Петербургского исторического клуба. Я хочу спросить у Олега Николаевича, как произошла его встреча с казанским спецом, каким видом транспорта добирался он до столицы Татарской автономной Советской Социалистической Республики.
Ну, видите, казанский спец – это уже как бы этап. А весь процесс начинается с того, что арестанта направляет непременно, в то время это было, сказать, направляли на психиатрическую экспертизу, неважно, это обязанность была проверить. И поэтому у меня вот была стационарная психиатрическая экспертиза в Ленинграде, которая признала меня вменяемым. Потом следствие направило меня в Москву, институт Сербского Главецкой, с директором института Сербского Морозова.
Это речь идет о докторе медицинских наук, генерале медицинской службы Морозове.
Личность известная, это, в общем, в то время уж тем более. Так вот, комиссия под его, как говорится, председательством поставила мне диагноз шизофрения под сомнением. На основании этого высокого сомнения, сказать, меня отправили в ленинградский спец, где я просидел 8 месяцев, вообще ничего не принимая, даже еще приходил к врачу, интересовался, ну, чем же меня тут, как говорится, будет лечить, я сказал, а чем тебя лечить, стены, вот тебя лечат, сидит, сказать. А потом, известная, повторяю, опять комиссия должна была нагрянуть в ленинградский спец, причем меня должны были выписать даже оттуда, уже, ну, моим родителям сообщили, что меня на волю выпустят, потому что там такая долгая процедура выписывания. Вот, ну, не повезло.
Не судьба.
Инспекция, да.
То есть зарубежные правозащитники,
да, собрали нас,
сыграли роковую роль.
Собрали нас, наш этап, 4 политзаключенных, и отправили в Казань. В Казань я еще по прибытии 2 месяца тоже посидел, так сказать, ровным счетом ничего не принимая. Потом меня вызвали, сказали, что мы решили вас подвергнуть инсулиновым шокам. Я говорю, как же так, меня собирались в той больнице выписывать? А нас, говорит, не интересует, чем вам там занимались в той больнице. У нас своя методика. Вот мы вам будем проводить инсулиновые шоки. И сделали мне 29 инсулиновых шоков и коматозных состояний. То есть это довольно серьезное впечатление. Ну, а потом началось уже, дали там галоперидол, модедендепо, там куча всяких.
Мне хотелось задать вопрос, потому что для многих зрителей, ой, слушателей, совершенно непонятно, что из себя представляет, что вы назвали первое применение?
Значит, инсулиновый шок представляет из себя следующее. Вам вводится укол, после этого вы засыпаете. Ну, в моем случае, некоторые переносят это очень тяжело. Естественно, тебя привязывают к кровати. И, в общем, проблема заключается в том, чтобы тебя вывести из этого состояния. Потому что там бывали случаи смертельные. Если вовремя не ввести инсулин, то смертельный случай. Во время вот этих процедур просыпаешься весь мокрый. Причем мокрый не только ты, мокрый матрас, так сказать. То есть вообще огромное количество воды из тебя выходит. Потом перед тобой ставят кастрюлю какого-то съестного, и ты ее спокойно съедаешь. Потому что если мог бы съесть еще и вторую кастрюлю. И это каждый день такая процедура.
А какой смысл доводить человека до такого состояния, чтобы ему хотелось съесть 2 кастрюли любой еды?
Ну, смысл следующий. Вот я когда до ареста перепечатывал «Архипелаг ГУЛАГ», то есть я все страницы прямо запоминал. И приехав уже в Казань, я ходил по кругу, и там ребятам просто рассказывал, как написано, слово в слово, сплошь с запятыми. Так вот, после инсулиновых шоков, как будто это как вымело. Голова стала вот на эту часть как бы пустая.
Значит, 29 инсулиновых шоков и коматозных состояний понадобились врачам, психиатрам для того, чтобы Олег Николаевич позабыл «Архипелаг ГУЛАГ». Так я понимаю?
Ну, по крайней мере, не смог складно пересказывать кому бы то ни было.
И, в общем, результат был достигнут. Сегодня вы не можете страницами наизусть рассказывать это произведение Нобелевского лауреата по литературе.
Увы, увы. Для меня лично это как раз оказалось самое легкое испытание. Для меня самое тяжелое – это было укол модедендепо. Вот, чтобы было понятно, если от галоперидола, сказать, ты, вот если после того, как его прекращают тебе давать, ты отходишь недели 2, то от модедендепо ты отходишь минимум 30 дней. И состояние очень тяжелое. Мало того, что тебя сводит, так сказать, у тебя текет слюна изо рта. То есть это, в общем, зверские пытки, честно скажу. Но это было. Очень много людей проходило через эту процедуру. Естественно, можно говорить о том, сказать, насколько они больные, насколько они там здоровы, сказать, как это лечить, это все другой вопрос. Я повторю, в моем случае весь анекдот заключается в том, что третья комиссия, которая уже приехала в Казань, они переименовали опять этот диагноз и поставили уже психопатию, а это, извиняюсь, вообще подсудная форма.
То есть крамольник, которому ставится диагноз психопатия, он преспокойно может отбывать свой срок,
да,
в лагере,
да,
а не находиться в психиатрической больнице.
Естественно, не подвергаться экзекуциям подобного рода. Ну, вот так было. В моем случае это было так. В других случаях, ну, там значительно хуже с ними обходились. Я считаю, что мне еще сравнительно повезло.
И теперь, Олег Николаевич, тогда такой вопрос. В казанском спеце ведь одновременно с вами пребывали многие знаменитые политические крамольники. Не могли бы вы о них рассказать поподробнее?
Я вот застал, ну, прежде всего, конечно, для меня самое сильное впечатление произвел Ким Сайфулович Давлетов. Это сталинист, убежденный идеолог, автор трех книг, две из которых были отпечатаны в Китае, три в Албании.
И вот здесь разрешите я поясню для наших радиослушателей, что в период правления Леонида Ильича Брежнева, а в Китае, соответственно, председателя Мао Цзэдуна, а в Албании Энвера Ходжи, между китайскими, албанскими и советскими коммунистами шла жесточайшая идеологическая борьба. Китайские коммунисты обвиняли членов КПСС в отступничестве от революционных идеалов, называли их советскими ревизионистами и заявляли, что они ведут дело к ликвидации социализма в своей стране. Ну и, как я понимаю, Ким Сайфулович Давлетов со своими ортодоксальными сталинистскими взглядами был очень близок к позиции китайских маоистов и сторонников Энвера Ходжи в Албании.
Ну, прежде всего, он, конечно, был настроен проалбански. Он считал, что албанская партия труда продолжает действительно истинно сталинистское марксистское направление, а очень критически относился к китайской теории трех миров. Все это он считал абсолютной чушью, сказать, но тем не менее считал, что поскольку китайцы выступают объективно в настоящий момент в качестве реальной альтернативы советскому ревизионизму, то он считал, что можно с этим попутчиком работать, продолжая отстаивать сталинистскую марксистскую линию. Это действительно и выдающийся идеолог с точки зрения развития вот марксизма ортодоксального. Передачу о Киме Давлетове я еще поймал по радио «Голос Тирана», еще будучи на свободе. Там вот он упоминал среди, значит, лиц, которые находились в том время заключения. Ну, а потом я с ним вот увиделся уже в Казани.
И тут, наверное, Ким Сайфулович Давлетов, который, если я не ошибаюсь, был нашим земляком, ленинградцем,
да, он
на
был,
момент
был
ареста,
ученым-секретарем Пушкинского дома.
Он ставил советскую власть в неловкое положение, потому что, с одной стороны, он с позиции ортодоксального сталинизма клеймил советских руководителей как ревизионистов,
да,
отступников от идеалов социализма, а с другой стороны, судить его открыто за более ортодоксальные советские взгляды, чем те, какие были при Леониде Ильиче Брежневе, тоже было не с руки.
Более того, он там занимался научной работой, ему разрешили пользоваться научной литературой, и он там, помимо того, что он, конечно, проходил экзекуции периодически, писал там критические статьи, он философ был, поэтому занимался...
Философ или филолог?
Филолог и философ, так сказать. То есть, в общем, огромное количество работ написано там, в Казани было.
Олег Николаевич, а что больше всего запомнилось из казанского общения с Кимом Сайфуловичем Давлетовым?
Ну, меня в то время больше всего поразило, что он впервые назвал Пугачёву первой советской бурраской, песни которой совершенно невозможно петь коллективно, это сугубо индивидуалистическое исполнение. И вот это меня как-то настолько потрясло, настолько очевидно, что действительно, сказать, в отличие от классических советских песен, например, «Миллион, миллион алых роз» нельзя петь хором.
Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.
Олег, а как сложилась дальше судьба Давлетова?
Последнее, что я не знаю, в принципе, он был женат перед арестом, но поскольку он отсидел 10 лет, и, в общем, его поддерживала одна мать, последнее, что я знаю, сказать, я еще находился в спеце, его перевели со спеца на больницу общего типа казанскую, и больше я о нем не слышал, хотя позднее, уже в перестройку, посылал, ну, по тому адресу, который мне дал, письма, там, открытки. Но я так ничего больше о нем не узнал. То есть где-то вот контакты кончаются 82-м годом, 82-83-м годом.
А подскажи, пожалуйста, Олег, а ты не пытался пойти в настоящее время через, как называемые, демократические допуски, обратиться в архивы и найти его? Потому что интересная личность, про которую многие, я думаю, наверное, большинство, не знают даже.
Ну, видели, в свое время, когда я участвовал уже в общественном движении в период перестройки, я общался с представителями разных лагерей, в том числе и с сталинистами, коммунистами-леваками, да, так сказать. И я говорил, спрашивал о них, есть ли какие-то контакты по их каналам. Ничего никто не знал уже тогда, так сказать, это уже 89-й год, 90-й. Поэтому только вот остались мои воспоминания. А больше потом, понимаете, поскольку я имел достаточно бурную жизнь, так сказать, то, в общем-то, заниматься предшествующими этапами чаще всего просто не было времени. Когда началась перестройка, ну, да, что там было? И что такое рабочее движение? Когда на Картонашке начались, так сказать, волнения, во всем Ленинграде еще было тихо. И фрунзенский райком партии начинал пятиминутку свои заседания с политического положения на Картонажнике. Это был 86-й год. Поэтому, понимаете, уже когда пошли более серьезные события дальше, то тут, конечно же, этапы прошлого, они как-то отошли на задний план.
Олег, а не скажешь, может, из исторической справки, может, как он был арестован, Давлетов?
Он вообще занимался написанием теоретических работ, которые передавал с оказии в Албанию и Китай. Первые две работы были переданы им, так сказать, и туда, и туда. Первая работа называлась «Ответ старого большевика». Это ответ на критику китайцев со стороны Суслова, в свое время кремлевского идеолога. Вторая книга называлась «Вопросник революции», где он излагал сталинистский взгляд на развитие СССР, и основная идея заключалась в том, сказать, что Советскому Союзу нужна своя культурная революция, как единый момент, не постоянно, как у Мао Цзэдуна, каждому поколению своя культурная революция, а единый момент, который очистит, наконец, это брежневское болото.
Ну, тут я, как почитатель доброго дедушки по имени Леонид Ильич Брежнев, предлагаю вывести в эфир его голос, потому что, может быть, при Брежневе и была у нас жизнь болотная, но болото это было очень теплое.
Огромное значение имеет инициатива на местах. Пожалуй, ни в какой другой сфере народного хозяйства местные возможности, местные резервы не играют такой роли, как в удовлетворении повседневного потребительского спроса в обслуживании населения. Надо, чтобы советы народных депутатов на всех уровнях приняли конкретные меры для улучшения производства и продажи промышленных товаров для развития сферы услуг. Конкретная забота о человеке, его нуждах и потребностях – начало и конечный пункт экономической политики партии. Я напоминаю об этом для того, чтобы еще раз подчеркнуть простую и очень важную мысль. Производство товаров для населения, развитие сферы услуг – это первейшее партийное дело. Так и нужно к нему относиться.
Но в отличие от вашего любимого Леонида Ильича Брежнева, Ким Сайфулович Давлетов рассматривал социализм не как первую фазу коммунизма, а как последнюю стадию эксплуататорских обществ, который в себе вбирал наиболее высшие пики предшествующих общественных состояний – рабство, феодализм и наемный труд. То есть рабство в лагерях, феодализм в колхозах, и наемный труд в тех социалистических предприятиях, которые существовали реально, где рабочий в принципе, жил в строго ограниченных условиях. Третью работу он написал как раз буквально перед своим арестом. Когда начались чилийские события, он написал работу «Чилийский вопрос». И, в общем, успел ее передать. И он, в принципе, предсказал, что правительство Альенде падет именно через забастовку транспортников. То есть, практически предсказал весь ход событий. Эта книга вышла уже только в Албании, в Китае ее как бы не выпустили. А как он узнал о том, что она вышла, значит, у него была договоренность, что если эта книга выйдет, то по китайскому радио будет...
Это голос Пекина, который вещал на Советский Союз, да?
Да-да-да. Так вот, была договоренность с человеком, который передаст эту рукопись по адресату, что когда она будет отпечатана, по радио будет передано «Вихри враждебные веют над нами» в исполнении оркестра китайских народных инструментов. И этот он услышал перед своим арестом, сказать. То есть эта книга вышла.
Ну, я не знаю, есть ли в фонотеке Санкт-Петербургского дома радио исполнение песни «Вихри враждебные веют над нами» в исполнении оркестра китайских народных инструментов. Но если нет, то за неимением гербовой, как говорится, пишут на простой. Не будете возражать, если мы некую такую музыкальную паузу сейчас сделаем?
Нет, возражений нет. Олег, ну вот мы сейчас прослушали про Довлетова, он сталинист, а вот в том спецзаведении, где ты был, другие течения какие-то присутствовали?
Да, конечно, ну, вот вторая очень для меня значимая фигура, самый человечный человек, Альгис Жупре, буржуазный литовский националист, в 19 лет ушел в леса, с 45 по 49 год в лесах, с 49 по 58 год в подполье, в 58 году арестован, получил 25 лет лагерей, и вот мы с ним встретились, когда он уже 20 лет отсидел. Значит, пока он все эти там этапы проходил, буржуазно, естественно, он там на Западе был известной фигурой, они за ним следили, куда и в каких местах перемещают. Значит, первый раз он удивился, когда мне мать прислала еще в институт Сербского, там передали зефир, он даже не видел, что это такое, так сказать. Необычный человек, который практически всю жизнь провел как бы вне общества, то есть как вот он с 19 лет ушел, и вот уже, я с ним встретил до 50 лет, он практически в нормальном обществе не жил. Вся его мечта была в конечном итоге выйти и потом заняться частной предпринимательской деятельностью. А в то время, это же, казалось, какое можно восстановление в 79-м году, сказать, или в 80-м, да? Даже понятия такого не могло быть, сказать, это какие-то осколки глубокого прошлого. Следующая фигура – Владимир Карфидов. Дважды пересек удачно советско-финскую границу. Первый раз сам пришел в финский комиссариат, и он не знал о том, что финны по договоренности с СССР выдают назад. Его вернули, он отсидел 3 года. И уже второй раз пошел, так сказать, уже от Кандалакши, опять пересек границу. И уже находясь на финской территории, он решил дальше уходить в Швецию, собрал грибы, отравился, опять пришлось обращаться к финке, которая единственная там в этом селении не знала русского языка. Может, если бы она знала, она бы поняла, чего ему нужно, и послала бы дальше. Опять финский комиссариат, опять. Ну, тут уже прикинули, что человек, который дважды удачно прошел с кордоны, помещать его в зону нет никакого резона, поэтому дали диагноз дромомания, посадили в место, где нету срока.
Он какой мог... диагноз?
Дромомания. Стремление к перемещению болезненное. У него срок был до 3 лет, значит, ну, он отсидел уже, я уезжал, он еще сидел, ясно, что он отсидел больше 3 лет, и когда он вышел, я не знаю, хотя уже вот недавно я его нашел сайт в интернете, он сейчас тут, естественно, занимается предпринимательством где-то на территории Российской Федерации, матерый убежденный антикоммунист, вот с ними полемизировать было исключительно интересно. Что с Жупре, что вот с Карфидовым. Были коммунисты. Один сидел, например, за то, что написал письмо, открытое письмо китайским коммунистам. Наш коммунист. Кончилось тем, что раз написал, значит... Люди попадали туда совершенно непонятными путями.
Нет, но мне кажется, пути, в общем, были понятны. Нестандартное поведение.
Да,
вот, а всякое нестандартное поведение можно рассматривать... как девиантное поведение, выражаясь языком психологии и психиатрии. Ну а раз девиантное поведение надо лечить, да. Ставим наш излюбленный диагноз – вялотекущая шизофрения и начинаем лечить.
Петя Лосик помогал украинским националистам, кончив мореходку, был в плавании, привозил деньги сюда, так сказать, от канадских националистов. Первый раз его поймали, посадили в Ровенскую зону, он 3 года отсидел, а потом изготовил себе, так сказать, документы на имя секретаря комитета партийного контроля и, в общем, совершил, ну, так сказать, такую хлестаковщину на основании этих документов, вошел в систему безопасности или научных кругов. То есть, короче говоря, он, как представитель комитета партийного контроля, был послан проверять работу парторганизации Грузии, Краснодарского, что ли, края. И когда его арестовал ГБ, то они его посадили в отдельный номер люкс, потому что надо было выяснить, они его имеют право арестовать или он их. Его делом занимался заместитель Андропова, Цвигун. Разные люди. Были, конечно, и больные люди, периодически впадающие вот какое-то в нормальное состояние, потом с помощью лекарств их выводились из этого состояния, хотя они проходили по политическим статьям, но это действительно были больные люди. В психиатрии ведь не было проведено никаких вообще мероприятий по поводу определения, что же это было такое, карательная психиатрия. Вот все говорили, что генерал Григоренко в свое время подвергали незаконным воздействиям, да, психиатрическим. А хоть один врач вообще понес какую-то ответственность за это, хотя это признано, то есть эта тема осталась вообще вне поля общественного
внимания,
да. Строй рухнул. Казалось бы, уже можно было разбираться исторически, но эта тема, она совершенно ушла из поля зрения.
Ну и... именно это оправдывает Петербургский исторический клуб сегодня, что
да,
мы
это...
вас пригласили к нам в студию для того, чтобы поговорить об этой некогда запретной теме. Ну а помимо политических заключенных в казанском спеце были душевно больные люди, совершившие уголовные преступления?
Конечно. У нас вот на отделении находился парень, который, служа в охране поездов с ценными грузами, из своего автомата перестрелял 6 своих сослуживцев. И вот у него там признали, что он где-то замкнул, так сказать. И вот он к тому времени, когда мы с ним встретились, он уже 10 лет отсидел, но у него даже по 1,5 года на труп, в общем-то, не набегал, так сказать. Он просто сидел, уже его никто не лечил. И таких вот, в принципе, людей с серьезными диагнозами. Потом вот мы, ну, товарищ, так сказать, койки рядом стояли. Занимался частной предпринимательской деятельностью. А в чем заключалась частная предпринимательская деятельность? Он создал артель при колхозе, но изготовил такой инструмент, который, если официальный, использующийся там при изготовлении ручек для мастерков, делал 800 деталей, допустим, в смену, да, то его изобретение давало 12 тысяч деталей таких. В итоге за 3 месяца он съел весь фонд заработной платы колхоза, и потом, значит, из райкома приказ приостановить выплату этой артели зарплаты. А когда это дело стали разбираться, в конечном итоге, значит, его, значит, посадили за частную предпринимательскую деятельность, он писал в прокуратуру жалобы, то на зоне, куда его посадили, сказать, ну, со всеми другими, местные уголовнички попытались над ним подшутить. Ну, он, короче говоря, завалил одного из уголовников прямо в зоне. В итоге получилось у него... разборки идут по частной предпринимательской деятельности, неизвестно там, с чем кончится, кого винить, потому что нам там и директора этого колхоза надо винить, и райком партии, что это все разрешили. А тут раз человек совершил убийство. Ну, чтобы с ним долго не мучиться, его дурдом, и все, и дело закрыто. Вот такое, я, кстати говоря, видел уже потом, после перестройки, он приезжал в Ленинград, мы с ним, так сказать, так поговорили, вспоминали. То есть вот разные люди, то есть таких много было. И были нормальные воры, которые использовали вот эту систему. Ну, видите, для кого-то это лучше, чем лагерь. Особенно, если тебе грозит большой срок, тяжелые работы, а тут все-таки, если у тебя хорошие контакты с медперсоналом, ну, если ты, так сказать, там не шумишь, то легче жить.
Олег, а подскажи, пожалуйста, нам, вот несведущим людям, а как вообще там проходило вот, ну, питание? Как кормили вас? Какие были нарекания? Жаловались ли вы там? И можно ли было там жаловаться? И какие результаты это получались?
Ну, насчет жалобы, конечно, там приезжали ежеполугодные комиссии в Ленинградском спеце, еще одна местная, потому что у нас высокая школа психиатрии, так сказать, ленинградская, поэтому тут еще была одна местная. Ну, а так, две комиссии в год. Ты, конечно, мог выдвинуть какие-то свои претензии, но я, честно сказать, этим делом никогда не занимался. Да и потом не та обстановка, чтобы там качать права. По большому счету, технически это мало возможно. Ну, а что касается обычной жизни, кормили, конечно, кормежка была в сравнении, ну, вот, например, когда сидел в Лефортовской тюрьме в Москве, в КГБской, там кормежка была отличная. Ленинградская КГБ похуже, сказать, ну, тоже неплохая. Но пересылочные кормежки – это просто ужас был. А так, очень даже неплохая, в принципе, нормально. Вот.
То есть в Казанском спецу?
В Казанском спецу, да, это все-таки считалось как медицинское учреждение, пускай и МВД, так сказать, там, и охрана, там, но тем не менее…
Нормальная да. Советская больничная питание.
В любом случае, это не нацистский концлагерь, понимаете, тут есть свои особенности, скажем так.
Скажи, Олег, а еще, а вот с теми людьми, которые вместе с тобой в то время сидели, и ты сейчас упомянул, что с некоторыми, ну, товарищами, может, по несчастью, вы все-таки встречались, разговаривали, а вот такое тесное сотрудничество ни с кем не осталось в настоящее время?
Видели, когда где-то в 89-м году или в 90-м, сейчас не помню, в Ленинграде проводился, ну, такой съезд политзаключенных, например, Саша Лебедев из Ивановца, такой город. Вот он приезжал даже сюда. Ну, мы с ним там виделись на этой конференции. Ну, потом как-то дороги разошлись. А чаще всего, поскольку начались потом бурные события перестройки, то, например, и вот Юра Резин, он вступил в партию «Демократический союз». Ну, для меня это мои политические противники. И хотя, а еще там вот мы спорили, сказать, но потом они же стали ударной силой буржуазной перестройки. Ну, в общем... Ну, конечно, могли мы с ним дискутировать на митингах, встречаться, но, правда, вот этот разброс политический в разные стороны. Потом я занимался в рабочем движении, он все-таки занимался интеллигентскими всякими там объединениями. Опять же, среда другая. Да и сама интенсивность вот моей дальнейшей как бы перестроечной жизни просто не позволяла уйти от тех насущных проблем, которые вот уже начались в реальной жизни. Просто там сиделки, посиделки, переговоры, так сказать, что-то теоретизирование. А тут началась практика, реальная практика, рабочие забастовки, организация, так сказать, рабочего профсоюза независимого. Ну, и так, то есть это... Депутатская деятельность, сказать, вот в том числе. Я сам не пошел депутат, это не мой профиль. А вот помогать рабочим депутатам, у меня была идея создать при Ленсовете действительно рабочую группу. Но оказалось, что и рабочие, которые пришли в Ленсовет, они разные. Теперь вот Виталий Скобин там кусает локти, что в свое время, сказать, он связался с буржуазными интеллигентами. А в то время, когда мы пытались, сказать, он был категорически наш противник.
Олег Николаевич, но прежде чем говорить о делах, которые разворачивались в демократическом Ленсовете в 1990 году, ведь произошло возвращение в родной город. Каким образом удалось вернуться из казанского спеца в Ленинград?
Путь был один, долгий. Сначала выписная комиссия медицинская из Москвы должна была дать добро на то, чтобы послать бумагу в суд. И суд поменяет тебе форму принуд лечения, значит, это юридическая форма, содержание в больнице специального типа на содержание в больнице общего типа. Причем еще принуд лечения с тебя не снимается, и ты в любой момент можешь быть возвращен обратно. Такие случаи было очень часто, так сказать, то есть люди, которые уходили из казанского спеца, через какое-то время возвращались назад, и все начиналось сначала. Это первый момент. Потом, когда ты переехал, приезжаешь, ну, в моем случае, в Ленинград, должна быть состояться вторая медицинская комиссия, уже местная, которая находит, что тебя можно освободить от принуд лечения. И опять следует запрос в суд, который должен разрешить это. И только уж когда происходит вот это четвертое, местный суд утверждает, что тебя все-таки можно снять с себя форму принуд лечения, вот тогда ты становишься просто пациентом больницы общего типа, как все. И тогда уже тебя могут...
То есть это не... врачебная консультационная комиссия решает, да, можно ли...
Еще и судебная,
ли...
еще и судебная.
А еще и
дважды,
судебное заседание.
Причем дважды. Сначала вопрос решается о том, должен ли ты находиться в больнице специального типа, а потом принуд лечения с тебя снимают уже, когда ты находишься в больнице общего типа. И только тогда уже тебя врачи могут выписать по своему желанию. То есть 5 комиссий, чтобы быть свободным.
И после этого... Где, Олег Николаевич, довелось оказаться?
Когда я вышел, я оказался перед необходимостью, значит, устроиться на работу. У меня были ограничения, поскольку я вышел из больницы, то есть я мог работать только в определенных предприятиях, сказать. Ну, вот, в частности, я попал на предприятие, предназначенное специально для использования труда инвалидов и пенсионеров, предприятие «Картонажник». Ну, и там началась уже дальше вторая история, когда на этом предприятии, в общем... После того, как я там год работал, имел отличные характеристики, ну, тут подоспела перестройка. Сначала у меня была инициатива на партийном собрании, я выступил с предложением, значит, в честь съезда переводить деньги из фондов в социалистическом соревновании, переводить фонды в фонд пятилетки в честь перестройки, нового почина. И вот эта инициатива взорвала весь процесс с премиальными на предприятии. Оказалось, что помимо нормально, законно действующих фонда заработной платы и фонда материального поощрения, на предприятии существуют фонды так называемого ширпотреба и макулатуры, которые многократно больше, и которые не знают, куда отнести. А распределение этих фондов еще более интересное, сказать. Если картонажница получала 10% премии, то начальник отдела труда и заработной платы получал 240 рублей, сказать, а секретарша директора 40 рублей. Вот. И когда вот эта моя инициатива вышла, то получилось, сказать, что если ее выполнять, значит, надо эти фонды премиальные, надо куда-то их как-то относить. В итоге, вместо того, чтобы разбираться с этим предприятием, стали разбираться со мной. А поскольку я работал на этом предприятии в качестве художника-оформителя, то еще получилось, что мне, и, соответственно, никто не обращал никакого внимания на ту наглядную агитацию, что там висело. Я первый обратил внимание, что по этой наглядной агитации предприятие в один квартал делало 4 годовых плана. Вот это совокупность всех этих вопросов было мной написано в открытом письме в «Правду». Я его послал, и после этого началась на предприятии настоящая борьба с привлечением уже потом огромного числа рабочих, которые стали за меня.
Геннадий Александрович, а вы когда познакомились с Олегом Николаевичем и при каких обстоятельствах?
Нас свела вместе, наверное, идея перестройки. Перестройка нас соединила на улице, где мы приходили и соединились в том общественном месте, где собирались люди. Мировоззрение основано на так называемом перестройке.
Но была передача «Общественное мнение», которая разделила радикалов и, так сказать, нерадикалов, да, и вот это позволило всех, ну, радикалы, они собрались в куче, тут перезнакомились, а потом началось естественное движение, потом «Вахта мира», начались формы организации. Но первоначально мы встретились вот на этой передаче «Общественное мнение», когда просто поделили на две группы, одну радикалы собирайтесь там-то, а нерадикалы собирайтесь там-то.
И радикалы, то есть вас... познакомил Слушай. Ленинградский обком партии, потому что, насколько я помню, именно секретарь Ленинградского обкома партии по идеологии Александр Якимович Дегтярев, он и озаботился тем, чтобы на ленинградском телевидении в эфир выходила передача «Общественное мнение», которая собрала огромное количество активных людей нашего
города.
Но
самое
города. Главное,
вот пока они обсуждали вопросы в общем, то было, конечно, непонятно. Но когда они собрали всех в кучу радикалов, вот с этого момента началось. Это была не первая такая передача, это, по-моему, третья или четвертая. И до этого все это можно было «Общественное мнение» еще 20 лет. Но как только они сконцентрировали в одном месте всех радикалов, вот тут все. С этого момента начался процесс самоорганизации.
В общем, как говорил тогда Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел.
Да, действительно пошел.
Конечно, он в каждом предприятии и в каждом человеке был свой, свои тараканы в своей голове. Вроде бы мы все время выступали за то, чтобы коммунистический строй оставался, чтобы мы шли только честным путем и за это боролись, а результат получился.
Ну, это, может быть, Геннадий Александрович, вы так видели процесс перестройки, а я вот тут недавно, разбирая почту Петербургского исторического клуба за многие годы, кстати, хочу сказать радиослушателям, что я ни одного письма, поступившего к нам в Санкт-Петербургский дом радио, не выбросил. У меня есть дома деревянный сундук, где хранятся письма радиослушателей Петербургскому историческому клубу. И вот, разбирая эти письма, я вдруг наткнулся на стихотворение, которое еще лет 10-12 тому назад мне казалось каким-то совершенно никчемным. Ну а тут, столкнувшись с этим стихотворением, я вдруг понял, что оно по-своему является выдающимся, потому что отразило мировоззрение огромного числа ленинградцев, петербуржцев второй половины 80-х, начала 90-х годов. Если вы разрешите, я это стихотворение прочитаю. «В жуткие годы застоя Сахаров нас научил верить, любить и надеяться, чтобы дожить было сил, дожить до дней перестройки, когда спустят кровавый стяг и нас поведут к победе Ельцин, Салье и Собчак. Дети разных народов, мы в рынок должны войти, цепь тоталитаризма с рук своих отрясти. Да, много еще неправды, опасен любой партократ, но все распутает плутни юрист, демократ, Собчак. Победа над сталинизмом сегодня уже близка, и в этом большая заслуга Ельцина и Собчака. А значит, не зря страшится коммунофашистский враг, когда вместе с нами сегодня поют Салье и Собчак». Вот такое стихотворение. Олег Николаевич, конечно, может придраться к литературной форме, потому что он заявил о себе как литератор после выхода из «Казанского спеца». Но, я думаю, ни Геннадий Александрович, ни Олег Николаевич не осмелятся оспорить то, что это стихотворение отражает идеологию многих тысяч ленинградцев.
Многих, но далеко не всех. В перестройку входили огромное количество людей с разными интересами. Собственно говоря, никто вообще против-то не было никого. Вот весь парадокс заключался в том, что все признали главное, сказать, что как было прежде, жить нельзя. То есть вот эти приписки, лицемерие, ложь, полная несостыковка теории жизни. В свое время Андропов сказал, что мы не знаем общества, в котором мы живем.
Коль Олег Николаевич назвал имя Юрия Владимировича Андропова, то давайте сейчас выведем голос этого генерального секретаря ЦК КПСС в эфир. Не будете возражать?
Нет, с удовольствием. Сам положительные эмоции насчет его пребывания у власти. У меня, во всяком случае.
Ну, как говорится, на вкус и цвет, товарищи, нет. Тем более уж политические вкусы у всех разные. Слушаем голос бывшего председателя КГБ СССР, а впоследствии генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова.
Учение Ленина, как и марксизм, ленинизм в целом, это наука. И как всякая наука, оно не терпит застоя. Ленинизм – это теория революционного обновления мира, опираясь на многочисленную, проверенную практикой систему основополагающих принципов, на материалистическую диалектику, это учение живет и развивается, отражая все новые процессы и явления, повороты в истории. Секрет вечной молодости ленинизма в том, что учение Ленина его принципы, его идеалы близки и понятны миллионным массам, что каждое поколение людей находит в нем ясные ответы на волнующие их вопросы. Он освещает человечеству путь в будущее, несет мир и прогресс народам всей земли. В этом неиссякаемая жизненная сила ленинизма, в этом сила нашей партии, которая хранит и постоянно обогащает бесценное ленинское наследие.
Ну вот, с помощью старой звукозаписи мы перенеслись в прошлое и вновь услышали, что сила партии в том, что она хранит и постоянно обогащает бесценное ленинское наследие. И уж не удержусь от того, чтобы здесь не заметить, до того хранила, до того обогащала, что буквально через несколько лет привела к ликвидации советского общественного и государственного строя, уничтожению мировой социалистической системы и распаду СССР. Ну а интеллигентская публика, слушавшая по вечерам «Голос Америки» из Вашингтона, «Немецкую волну» из Кёльна или задушевные беседы ведущего русской службы BBC Анатолия Максимовича Гольдберга, постепенно вырабатывала то мировоззрение, которое отразилось в процитированном мною стишке: «В жуткие годы застоя Сахаров нас научил верить, любить и надеяться, чтобы дожить было сил».
Это стихотворение отражало какое-то одно из направлений, но таких направлений была тьма. Кроме того, мы, участники рабочего движения, оно вообще было настолько темное, что вот когда начались шахтерские забастовки, и наши ребята из профсоюза ездили туда, в Междуреченск, и там находились представители английских профсоюзов, они вообще не понимали, за что кричат митинг, потому что там требовали какого-то мыла, еще какие-то, так сказать, там...
Спецовки,
так сказать.
Маски.
То есть это то, что это вообще, оказывается, ну, как на нашем предприятии, да, я выбил для рабочих своего цеха спецобувь, которую мы обязаны были давать, но не давали. И потом, когда мужику, которому упала болванка на этот ботинок, ему спасла ему ногу, скорее он походил и пожал мне руку, сказать, что если бы у него вот этот...
С такими носками.
Специальный ботинок, он бы стал инвалидом. То есть, понимаете... У нас огромное количество вот проблем, они даже не всемирного, а такого мистического порядка, которые вызвали вот этот огромный эмоциональный взрыв снизу. А политики уже воспользовались. Кто лучше, кто хуже. Патриоты, кстати говоря, воспользовались самым дебильным образом. Вот если все на тот период выиграли, то все патриотические организации, они все делали для того, чтобы их как можно дальше отбросили от общественного влияния. Вот
и от
парадокс.
Общественного влияния, и от власти.
Как говорил Ницше, берегитесь плевать против ветра.
Ну, тот, кто осмеливается плевать против ветра, обычно получает свои плевки обратно.
Эффект отражения.
А потом, понимаете, каждому, как говорится, овощу свое время. Вот точно так же, как в свое время сталинисты легко расправились с троцкистами, а потом хрущевцы точно таким же образом коллективно истребили всех предшествующих сталинистов, точно так же буржуазные демократы покончили с советской властью совершенно закономерным, преобладающим путем. Но теперь наступает новое время. Теперь наступает патриотическая волна. И она тоже не будет последней. Но на сегодняшний день, это же очевидно, посмотришь телевидение, этот патриотический рев со всех сторон, так сказать, безумный иногда, сказать, но яростный и требующий своего. Разберемся со временем, насколько правы, насколько неправы. Важно, что это объективно. Вот моя точка
это
зрения.
Ветер истории.
Это
и
ветер
противостоять
истории, верно, да.
Бессмысленно. Олег Николаевич, все-таки завершить наше сегодняшнее заседание Петербургского исторического клуба я хотел бы пространной цитатой. У меня в руках книга, на обложке которой изображена жалостливая собачка. Узнаете эту собачку?
Да, это я нарисовал в Казани, и мне разрешили на свиданке передать этот вот рисунок. Ну, а на книгу, на обложку поместили этот рисунок, правда, в черно-белом свете, но все равно добро.
Очень выразительная собачка, и готическими буквами написано «Обман». Олег Николаевич Москвин, «Избранные произведения». Я открываю эту книгу и читаю краткую аннотацию к избранным произведениям. В сборник вошли избранные произведения Олега Николаевича Москвина, одного из основоположников символа реалистического направления в русской советской литературе, написанные им в период с 1981 по 1997 год. Это получается в период вашего пребывания в Казанском спеце в том числе.
Да. Не только в Казанском спеце, и в Ленинграде, то есть там же длительный этап, поэтому часть написана в Казанском спеце, часть здесь, часть прошла официальную цензуру, была выпущена, и такое бывало.
Но читаю дальше. Это роман «Черновик», глава вторая, «Сказка ограниченного пространства», повесть «Ненависть красивой женщине», новелла «Обман», рассказ «Рисунок» и несколько поэтических произведений из цикла «Моя блистательная обойма куплетов». Новая шокирующая символо-реалистическая эпоха, развертывающаяся на наших глазах, нашла свое отражение в произведениях ее провозвестника, предугадавшего тот грандиозный обман, который будет искушать человечество в ближайшие десятилетия. Вот аннотация издательства Санкт-Петербургской акмеологической академии.
Ну, громко сказано слишком.
И поскольку в книге есть и политические басни, разрешите, я завершу наше сегодняшнее заседание Петербургского исторического клуба стихами. Судьба как воля, воля как судьба. Собиралось быдло помычать, да не знал никто, кому начать. Проходил меж тем за часом час, и устало быдло, пыл угас. Прохрипел на жердочке петух, щелканул бичом проснувшийся пастух. Быдло потекло пастись в поля, снова все природные дары переводя в нужное для потребителя добро – мясо, кость, шкурье и молоко. 1995 год. Давно написано, а ведь как современно звучит, и ведь применимо не только к нашим местным условиям.
Возможно, почему нет?
Время, отпущенное Петербургскому историческому клубу в эфире, подошло к концу. И мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня гостем нашей радиопередачи был литератор Олег Николаевич Москвин и депутат Ленсовета 21-го созыва Геннадий Александрович Кравченко, некогда входивший даже в Малый Совет и городскую контрольную комиссию. Ну, а подготовил эту передачу к эфиру, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор СПБГУ и РГПУ имени Герцена Андрей Леонидович Васоевич. Если вас, дорогие радиослушатели, взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023 Санкт-Петербург, Итальянская 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!